Добрый вечер, дорогие друзья. Если кто-то еще будет подходить, я думаю, что мы не будем против, да, мы будем просто приглашать в зал. Сегодня я без привлечения скажу особенный вечер для нашего музея. Я думаю, что те, кто собрались, прекрасно понимают его значение и то, какая редкость и составляет этот вечер. Мы поговорим сегодня о городе, который стал источником вдохновения в создании выставки, которая напротив, которую вы успеете, наверное, посетить после лекции. Мы сегодня работаем до 9. Выставка называется «Внутренняя Таруса». Мы подготовили ее вместе с Государственным музеем Константина Паустовского. И я знаю, что коллеги сегодня собирались приехать, но предполагаю, что погода тоже, наверное, внесла свои коррективы. Действительно, абсолютно совместная выставка. И поводом сделать этот проект с коллегами уже общий и для них, и для нас экспонат. Это альманах «Тарусские страницы». И на выставке представлены два экземпляра, хранящиеся в наших фондах. И один из этих экземпляров принадлежал Ариадне Сергеевне Ифрон. Более того, что еще уникально делает наш вечер, подписан он Елене Кружановне Коркиной, старшим научным сотрудником нашего музея. Елена Ружанна сегодня расскажет о Тарусе и Трусянах былых времен. И это будет не просто научная лекция, это будет абсолютно рассказ от первого лица. Вот, поэтому долго держать ваше внимание не буду. Елена Ружанна, вам слово.
Спасибо, дорогие друзья, что вы пришли вместе с нами вспомнить о замечательных людях, Тарусянах, да, былых времен. На экране главный герой нашей выставки Паустовский с собачкой Бурьян и Ариадна Сергеевна Ифрон с кошкой Шушей. Но начну я с человека, которого знали оба наших героя, с человека, который поселился в Тарусе за 10 лет до них, потому что они, ну, почти одновременно, да, Паустовский в 55-м, Ариадна Сергеевна в 55-м только освободилась, и летом 56-го приехала впервые в Тарусу к Валерии Ивановне Цветаевой. А человек, с которого я начну, он поселился в Тарусе в 46-м году. И они оба его знали. И, собственно, о нем я услышала от Ариадны Сергеевны. Паустовский тоже его знал и даже посвятил ему несколько строчек в одном своем очерке «Город на реке». Он написал: «Есть у нас бывший корабельный врач, быстрый, острый старик, большой знаток музыки и обладатель обширной исторической библиотеки». Это сейчас. Вот. Это Михаил Михайлович Милентьев. Вот это он. Извините. Вот, это он в Тарусе, Михаил Михайлович. Это он в молодости на военной службе. И, собственно, Ариадна Сергеевна мне рассказала, она у него бывала. Это был один из центров таких культурных тарусских, его дом. Во-первых, он был коллекционером, поэтому у него были и картины, и гобелены, и какие-то бисерные вышивки. Вот. Потом у него был рояль в доме, и устраивались музыкальные вечера. Когда-то, еще до Ариадны Сергеевны, у него гостил Игумнов, играл. Вот. А уже при ней такая была Надежда Иосифовна Голубовская, профессор Московской консерватории, пианистка, клавесинистка. Вот она играла. И даже рассказывала Арина Сергеевна, что она там впервые услышала такой инструмент, как виола да гамба. Вот это у Михаила Михайловича в доме. И сказала она, дал он мне почитать свою книгу, которая называлась «Книга о Володе». Вот, собственно говоря, это вот речь идет вот об этом юноше. Владимир Александрович Свитальский это воспитанник, так сказать, Михаила Михайловича, с которым он познакомился в 18 году, когда он пережил жизненную трагедию. Михаил Михайлович работал, был действительно врачом, но не корабельным, а в Кронштадте на берегу. Он был врачом в госпитале, и там у него была невеста, Капитолина Федоровна Тимофеевская ее звали. Она была дочерью генерала, редактора Кронштадтского вестника. И когда Михаил Михайлович перевелся в управление санитарного флота в Петербург, в это время в Кронштадте вот разразились известные беспорядки, и в один прекрасный день, когда он вернулся в Кронштадт, он узнал, что ее расстреляли. Ну, то есть там просто расстреливали бессудно кого угодно, ну, в том числе вот ее. Вот, а у этого юноши, ему тогда было 14 лет, у него только что умерла мать. И вот сослуживец Михаила Михайловича, отец этого Владимира Александровича, как-то пожаловался ему, что он не знает, что делать с этим мальчиком, потому что он совершенно не хочет жить вообще как-то. И Михаил Михайлович предложил, ну, поговорить с ним, какие-то книги ему дать почитать. Ну и, в общем, это оказалась такая встреча двух таких переживших трагедию людей, которая, в общем, продлилась 19 лет. Он оказался очень талантливым художником. Вот его силуэты. Вот. Это его работа. Когда в 36 году готовились к пушкинской годовщине, он сделал целую серию силуэтов иллюстраций к Евгению Онегину. Они были изданы, и оригиналы купил Пушкинский дом и заказал ему силуэты к Борису Годунову. Вот. Но жить он мог, он был человеком, ну, таким, понимаете, очень неприспособленным к жизни, и жить он мог только под опекой вот как раз Михаила Михайловича, который, так сказать, все бытовые проблемы брал на себя. Вот, но, в общем, этот Владимир Александрович трагически погиб под, ну, в общем, под поездом. Его сбил поезд в Загорске в 37 году. И сразу после его гибели Михаил Михайлович начал писать вот эту вот книгу о Володе. И Арина Сергеевна мне так про нее рассказывала, что когда я потом оказалась в архиве уже после ее смерти, я, да, она сказала, что он, это такая, говорит, машинопись переплетенная, что он ее должен был сдать в архив. И я там ее нашла, заказала и прочитала. Это действительно такой памятник этому человеку. Она издана, оказывается, вот, по-моему, в 2002 году. Я ее в изданном виде не видела. Вот, но там же я обнаружила еще его книгу, книгу воспоминаний, которая называется «Мой час, мое время». Это были две вот такие вот папки такой толщины. Вот, и там я тоже ее прочитала, и даже потом во встречах с прошлым опубликовала две главы из этих воспоминаний про Кронштадт как раз и про Петровскую больницу в Алабино, где он проработал 10 лет. Вот. А потом совершенно чудом и стараниями его племянницы, дочери его сестры Анны Михайловны Долгополовой, эта книга вот несколько лет тому назад оказалась изданной. Вот она нашла человека, который подготовил ее к изданию. Ее издала библиотека Академии наук, БАН, так называемый, в Ленинграде. Вот, и здесь есть главы, страницы, вернее, да, о Тарусе. Обо всех людях, которых он там узнал, и обо всех людях, которые приезжали к нему и гостили у него долго или коротко. В 1946 году Михаил Михайлович работал во Владимире главным врачом сразу двух городских, городской и областной больниц. Но он уже чувствовал, он всю войну там работал, и он уже чувствовал как-то, что ему нужно покидать это место. Возвращались с фронта врачи, которые раньше там работали, он уже чувствовал, что как-то он с ними не очень, видимо, сработается. И он искал какое-то место, свой угол на природе, как он говорил, келью под елью. Вот. И он услышал от такого Сергея Александровича Цветкова, это биограф и хранитель архива Розанова, который жил в Тарусе, он услышал, что актриса Малого театра Надежда Александровна Смирнова и Софья Владимировна Гирье, которые владеют домом в Тарусе, хотят его продать. Но хотят они его продать человеку преемственной культуры. Цветков рекомендовал Михаилу Михайловичу, Михаил Михайлович встретился с Софьей Владимировной. Вот этот дом, который купил Михаил Михайлович в 1946 году, и который он преобразовал по своему вкусу, перевез туда всю свою мебель, библиотеку, вот гобелены, о которых я говорила, картины и рояль. Вот. И он встретился с Софьей Владимировной Гирье. Она нашла, что он вполне отвечает вот этим критериям ее. И они, так сказать, ударили по рукам. Когда он приехал из Владимира первый раз в этот дом, он говорит, он был в таком, в общем, состоянии. Там, собственно, жила одна женщина, которая, прислуга, как бы кошка и собака, больше никого. А поскольку, как вы знаете, Таруса была некоторое время под оккупацией, да, короткая, но все-таки библиотека исчезла, у них была библиотека очень хорошая, она исчезла. А, да. И он, как он говорит, что просто он даже не находил, все было в таком запустении, что он не находил даже места, где сесть. Можно было, так все запылено было. Вот. Но, тем не менее, он решился купить этот дом, хотя вместе с сестрой, вот с этой своей Анной Михайловной. Хотя она, когда уже он сговорился, она стала сомневаться, потому что очень была тяжелая дорога. Как он говорит, в то время до Серпухова надо было ехать 4 часа, потом ехать на чем-то на пристань. Пароходы ходили 2 раза в сутки, и потом против течения по Оге плыть 6-7 часов. В общем, как он говорит, дорога занимала приблизительно 12 часов, и, конечно, это от Москвы полная такая отрезанность. Это только благодаря Паустовскому, который в 57-м, по-моему, году написал в газете «Известия» о Тарусе, только благодаря ему от Серпухова до Таруса построили дорогу. Софья Владимировна Гирье была главой Русского теософского общества. И поэтому поселились они в Тарусе в середине 20-х годов, когда вот такие уже гонения сильные были на теософов. Большая их часть уехала на Северный Кавказ, вот, а она в Тарусу. Но к ней паломничали, конечно, часто очень такие люди, что Михаил Михайлович даже так написал, что они были в Тарусе белыми воронами. Но они не то, что были белыми воронами, но конечно, отличались от всей прочей публики. Вот. Но Михаил Михайлович вместе с домом получил как бы в наследство и общество, которое посещало этот дом. Это Надежда Васильевна Крандиевская. Ну, как мы знаем, да, она была связана с Сергеем Афроном, его сестрами, в основном с этим кругом. Вот. Это Надежда Васильевна, ее дочь с мужем и сын Андрей Петрович Файдаш, автор этого монумента летящей ракеты, который около музея космонавтики. Это вы все помните, это ее рисунок. Вот этот бюст, Ариадна Сергеевна с ней тоже, ну, познакомилась, когда приехала в Тарусу, тоже у нее бывала. Я точно не знаю, Ариадна Сергеевна, этот бюст стоял в комнате, в квартире. Раскрашенный гипс. Вот. Я не знаю, кто подарил, сама Надежда Васильевна или потом дети. Вот. А есть еще и вот такой мраморный портрет Цветаевой. И Михаил Михайлович тоже очень подружился с Надеждой Васильевной. Она жила очень часто одна в этом доме. И часто к нему приходила, и он очень-очень ее как-то полюбил, привязался. В 62-м году, в декабре, к 70-летию была ее персональная выставка в Москве, он ездил. Был, потом они весной вместе поехали в Тарусу, а летом она поехала в Москву, она очень скоропостижно умерла. Она поехала с сыном в Москву, и на следующий день у нее случился такой тяжелый инфаркт, который сразу привел к смерти. Вот. И в эту осень он даже пишет, что я даже не остался по обыкновению в Тарусе, потому что я, говорит, уже не мог, на каждой улице мне Надежда Васильевна, память о ней была очень тяжела. Значит, кроме Крандиевских, ему в наследство достались вот еще Поленовы. Это Екатерина Васильевна Поленова-Сахарова, у нее был дом в Тарусе, который, кстати, она продала вот семейству Крандиевских. Вот, и жила она уже в Поленове, писала она книгу, ну вот тут вот она, видите, это она тут вторую, да, она писала книгу об отце, вот, и про о Елене Дмитриевне. А на фотографиях она вот на Таруске и вот это долина Почёва. Это около Цветаевской дачи в Песочном. Значит, Поленовы, Кордиевские и следующее это была Софья Захаровна Федорченко. Софья Захаровна Федорченко очень интересный человек. Она была дочерью французской цыганки и петербургского инженера. Детство свое она провела у каких-то крестьянских родственников отчима во Владимирской губернии. А с 7 до 12 лет она жила с матерью в Париже. Она была очень артистична, очень музыкальна. И вот на этом портрете она сестра Милосердия. В 15 году она пошла сестрой Милосердия. И вот по своему вот именно артистизму такому она так прониклась, то есть она общалась беспрестанно с этими ранеными, она слушала их разговоры, их рассказы, их суждения, она все это впитывала, и потом она написала такую книгу, которая называлась «Народ на войне». То есть там были сказки солдатские, частушки, песни, разные суждения. И причем первая часть этой книги, то есть первые фрагменты, были опубликованы в журнале «Северные записки», в последнем номере, который вышел перед февральской революцией, в которой были опубликованы цветаевские стихи о Москве. Вот. И эта книга имела грандиозный успех. Прекрасные отзывы были Горького, Луначарского. Потом она уже дописала вторую книгу. Потом третью уже в 26-м году. Это уже гражданская война. Она уже не была... Она была уже... Работала по... В Крыму и на Украине в комиссии помощи голодающим, вот в таком качестве. И тоже, так сказать, она выпустила книгу, отрывки в «Новом мире» напечатаны были, третья книга «Народ на войне». Ну и тут разразилась, в общем, над ней катастрофа, потому что Демьян Бедный, который думал, что это такой фольклор, ничей, да, откуда можно брать щедро для себя, для своих произведений. А она возразила, она сказала, что это вообще-то авторская книга. И он написал жуткую совершенно статью «Фальсификаторы и мистификаторы, не литераторы». Вот так она называлась в 28-м году в газете «Известия». Вот. И, во-первых, конечно, прекратились с ней все договоры, которые должны были быть осуществлены. И это настолько ее потрясло, что она заболела и на несколько лет вообще выпала не только из литературы, но и из жизни. Вот. Она поселилась в Тарусе вот как раз в середине 20-х годов. И ее муж, Николай Петрович Ракицкий, он был главным агрономом главного управления полезащитного лесоведения. Лесоразведения, вот как это называлось. И он на своем участке в Тарусе развел совершенно уникальный сад. Это была такая достопримечательность Тарусы, потому что это был не просто сад, не плодовые деревья, это был дендрарий с редкими породами деревьев. Это была вот такая, что с ним сейчас, я не знаю, цел ли он. Вот. А вот, значит, Софья Захаровна еще ему досталась в наследство. И Валерия Ивановна, мы к ней сейчас перейдем чуть-чуть попозже. Это гости, которые в этом доме у него были. Ну, Игумнов в центре, он у него гостил в самые первые годы. Надежда Иосифовна Голубовская гостила почти каждое лето и устраивала вот эти музыкальные вечера. И это Татьяна Васильевна Розанова, старшая дочь Розанова, с которой он познакомился в Загорске. Собственно говоря, вот Володя, да, он погиб в Загорске и похоронен там же. И Михаил Михайлович первые годы ездил туда почти каждую неделю сначала, потом каждый месяц. И вот он просто ее случайно увидел в оранжерее. Женщина, которая что-то там работала с землей. Вот. И он спросил, а кто это? Ему сказали, что это дочь Розанова. А поскольку он врач, он как-то сразу заметил, что она очень истощенная, в общем, не в очень хорошей форме. И он в следующий раз, когда ее увидел в городе, он к ней подошел, познакомился и спросил, не может ли он чем-нибудь ей помочь. Как он пишет, он был большим почитателем Розанова, и как он пишет, эту, вспоминая фразу Розанова, читатель, накорми своего писателя, вот, что вот это вот свое почтение к нему он все-таки хотел выразить помощью его дочери. Он действительно, он устроил ее в санаторий, он познакомил ее с Пришвином, он обратился в литературный музей, в литературный фонд, через своих знакомых, чтобы ей пенсию дали. Вот. Но, во всяком случае, он очень как-то ей помог в очень трудный момент ее жизни, когда она уже ни на что не надеялась. Вот. И в том числе вот пригласил ее в Тарусу, где она, как ему потом написала, никогда в жизни так не отдыхала, как у него. И что еще, вот как мир, какими нитями переплетен, когда это одно время, одно место, да, Михаил Михайлович, и причем с Татьяной Васильевной, навещали в Новодевичьем монастыре Бориса Александровича Садовского, да, и его жену, почти одновременно с Цветаевой, то есть с конца 40-го и в 41-м году. Да? И у него есть дневниковые записи, как там было, какая обстановка в доме была. Вот. Ну, в общем, совсем рядом они были. И, наконец, у него был вот такой человек в гостях, 10 дней у него прогостил в 63-м году, Василий Витальевич Шульгин, который в это время жил во Владимире, то есть он сначала там сидел в тюрьме 10 лет, да, потом его все-таки выпустили, дали ему квартиру, разрешили приехать его жене, и у Михаила Михайловича во Владимире же очень много осталось знакомых добрых. Вот они ему рассказали, что вот во Владимире теперь живет такой вот человек. И ему было очень это интересно. Он ему написал письмо, его пригласил. И тот приехал с женой погостил у него 10 дней, очаровал его своими, конечно, рассказами, а Михаил Михайлович ему дал прочитать главу из своих вот воспоминаний про Кронштадт. Он не знал. Ну, то есть так подробно, как там написано, ему тоже было очень интересно. Вот такие были у него гости. Вот такой это был дом, в котором бывали такие люди, и о котором в том числе и Валерия Ивановна, и Сергей Асонович Шевлягин, ее муж, и даже поскольку мне нигде никогда не встречалось ни одной строчки про Сергея Асоновича, кроме Цветаевского, да, помните, как она сказала, ну, это, вероятно, со слов Аси, что вышла замуж за какого-то детину, помните, что-то такое вот. Вот. Поэтому, когда мне встретилось у Михаила Михайловича хотя бы две строчки про него, я их выписала, я просто вам их прочитаю. За день было у меня два посетителя. Ну, про первого мы не будем, это посторонний человек. Сергей Асонович, 85 лет, кряжест, крепок, доцент по древним языкам, вежливости не нынешней, ласков и предельно спокоен. Сергей Асонович принес мне письмо и сладости от своей жены Валерии Ивановны Цветаевой. Милой Валерии Ивановны. И вот смотрите, какая у него иерархия. Внучки историка Иловайского, дочери знаменитого строителя Пушкинского музея в Москве Ивана Владимировича Цветаева и, наконец, сестры знаменитой Марины Цветаевой. Вот, Валерия Ивановна и Сергей Асонович. Алена Сергеевна приехала летом, в августе 56 года, к Валерии Ивановне. Они провели какое-то время, вот это время первого знакомства. У нее есть тетрадочка в архиве, сохранилась, записи рассказов Валерии Ивановны. Ну, ее поразила, конечно, такая неугасимая, как сказать, враждебность к Марии Александровне Мейн, то есть которая не прошла вот за всю жизнь. Ну, это, в общем, конечно, понятно, вот, но все-таки поразило ее. Вот, потом, что еще ее поразило, она говорит, что она была такая дворянка до вот кончиков ногтей. Она, когда она предложила Арине Сергеевне вот кусок земли был вот с этот зал шириной, да, ну и в длину, правда, такой, во всю длину ее участка, который кончался оврагом. Вот, предложила построить домик, а строила Ада Александровна, которая у Валерии Ивановны жила, пока, так сказать, вот зимой там бревна эти возили и так далее. Вот она, например, рассказывала, она говорит: «Ада, а из чего вы дали напиться плотнику? Из этого мы сами пьем, а для людей вон банка». Вот. И вот такая она была во всем. Ну, в общем, очень органично. Вот какие хорошие. Просто привет. Валерия Ивановна жила на вот это место, называлось Воскресенская горка. Вот вид на Аку. Вот тут была скамейка, вот где, собственно, край, да, фотографии. Тут была скамейка, можно было сидеть и во-первых, можно было, когда поднимешься на эту гору, посидеть, передохнуть. Вот, а вечер будет был просто сидеть, полюбоваться. Вот это Воскресенская горка, вот это Воскресенская церковь, так выглядела в 1974 году. Ариадна Сергеевна ее называла пекарня, потому что при ней она именно таковой и была. До этого, говорят, в ней была студия Валерии Ивановны этих самых танцев. А при мне это был просто склад магазина, который дальше был по улице, такой ларечек. Это был склад. Вот. А дом Валерии Ивановны, он буквально от этой церкви третий, по-моему. Вот это вот участочек. Вот вы видите, вот какой он узенький. Это сарай, правда. А вот эти вот деревья, это уже от Валерии Ивановны свешивается из-за забора. Вот эта узенькая дорожка. Вот этот дом Ариадны Сергеевны, который построен. Вот он из сада Валерии Ивановны. То есть это уже тогда была Евгения Михайловна. Видите, вот забор, это ее вишни, ее... Вот. И все. И также с той стороны столько же вот места. Мне право кажется, вот, что это вот шириной этот зал. Вот Ариадна Сергеевна. Это лето 72 года, она уже плохо ходила. У нее был этот самый, как он называется, облитерирующий эндотелиит. И поэтому в лес она сама, конечно, уже не добиралась. И тут случилось, что у ее друзей появилась машина, и жена, я потом про них расскажу, Татьяна Леонидовна ее звали, она училась водить машину. И вот ездили на Калужское шоссе, которое тогда было совершенно пустынно, вообще мы никого, по-моему, ни одной машины не встречали. Вот это 8-й километр Калужского шоссе, это очень грибные места. И вот видите, какой гриб она нашла. Вот. Вот маленький гриб. Так. Здесь я остановлюсь. Я вам хочу прочесть один рассказик из неопубликованных устных рассказов, который касается именно Тарусы. Потому что он как раз единственный. Про Тарусу больше нет. Так. Поразительная история. Как будто ко мне приходила мама, и я ничем не смогла ей помочь. Ничем. Лет 12 назад, когда этот дом был только... Да, запись 72 года. 16 августа 72 года. Лет 12 назад, когда этот дом был только что построен, и я жила в нем первую зиму, ко мне пришла женщина с мальчиком. Она была лет 40 с чем-то и очень нервная, в жестах, в словах, во взгляде. А мальчик был лет 14, очень высокий, рослый и красивый. Женщина с мальчиком, как мама с мужем. И она рассказала мне свою историю. Она была из Прибалтики. Ее отец был когда-то крупным инженером или конструктором кораблей. Во время войны она уехала куда-то в Европу. Там она попала в лагерь для интернированных, где встретила какого-то необыкновенного человека, гораздо старшего ее по возрасту. В результате их союза появился этот мальчик. Ее муж вскоре умер, война кончилась. Она жила в Германии, получала какое-то пособие, подрабатывала, растила сына и работала она переводчицей. И вот постепенно, читая и слушая о Советском Союзе, она решила вернуться. В этот момент она неожиданно получает наследство. Во время войны немцами был затоплен корабль, наполовину принадлежащий ее отцу. Теперь немцы выплачивали контрибуцию. И она, как единственная наследница, получила довольно большую сумму. И вот с этими деньгами она решила ехать в СССР. Она пришла в советское посольство, ее там приняли с распростертыми объятиями, и постоянным местом жительства назначили ей Коми АССР. Она, ничего не подозревая, согласилась, и стали они с сыном собираться. Слышав, что в СССР плохо с вещами, она накупила их целый контейнер. Себе на всю жизнь, шубы, пальто, сыну на вырост, там пальто, костюмы и прочее. Ну, это точно как Марина Ивановна с этими сундуками вещей на всех. И приехали они прямо в Коми АССР, где их поселили в каком-то бараке. Вокруг было чистое поле, какой-то поселок. Сыну негде было учиться, ей негде было работать, кроме языка она ничего не знала, никакой специальности у нее нет. Она пошла в исполком и сказала, что здесь жить не может. Ей сказали, что раз она направлена сюда, то здесь и будет жить. Она спросила, а что будет, если я уеду? Вас вернут обратно. Она все-таки уехала. Приехала она в Киев, где у нее была двоюродная сестра. Приехала она с сыном, контейнером и любимой собачкой. Из всего этого сестра взяла только собачку. А им через несколько дней сказала, ну, вы что-нибудь решайте. Они уехали опять. Долго кочевали, контейнер за ними, пока не прибились к Тарусе. Здесь она пошла к Паустовскому, все ему рассказала. Потрясенный Паустовский пошел к тарусским властям хлопотать за нее. В конце концов, ее устроили на постой в каком-то доме. Работы нет, деньги тают. Куда бы она ни ходила, а она была женщина энергичная, нигде ни до чего она не могла достучаться. Наконец, она решила вернуться в Германию. Написала заявление, узнала через справочное бюро адрес посольства и пошла туда. Когда она подошла к дверям и протянула руку, чтобы нажать кнопку звонка, из-за угла дома выскочили двое в штатском, скрутили ей руки и увезли на Лубянку, где ей был учинен допрос и дано распоряжение возвращаться к предписанному месту жительства, то есть в Коми. Она вернулась в Тарусу и вот тогда-то объявилась у меня. Они прожили у меня 2 дня, и я ничего не могла для них сделать. Она беспрерывно говорила, а мальчик, совершенно замученный этими переездами, этими разговорами, сидел безучастный ко всему и читал Стивенсона, которого я ему подарила. И я поняла, что передо мной обреченные люди, что с ней непременно что-то случится. Либо она покончит с собой, либо исчезнет в каком-нибудь из лагерей. И как только исчезнет мать, пропадет и мальчик, которого заберут в детдом, в стране, где он ничего не понимает и никогда не поймет. И никогда не поймет свою мать, которая сорвала его из родной страны, где у него был дом, школа, товарищи, жизнь. И вот она сидела, и им ничем нельзя было помочь, ничем, ибо что ни делай, они тут не смогут жить, не приживутся никогда. Она говорила, я прихожу в магазин, нет мяса, нет масла, молока. Я спрашиваю, а почему у вас ничего нет? Мне говорят, сейчас трудности. Позвольте, но ведь трудности – это дело правительства, а не покупателей. Ведь затем и существует правительство, чтобы не было трудностей. Какое покупателю дело, что у них трудности? Почему, когда я пришла в советское посольство в Германии, меня никто не подстерегал у дверей, никто не крутил мне рук, никто ничему не препятствовал? Почему я могла уехать сюда, а вернуться обратно не могу? Вот вам пример несовместимости со всем окружающим строем, несовместимости бытовой. А если это не только бытовая несовместимость, а глубже, полная внутренняя неслиянность, и невозможность ее когда-либо осуществить. что тогда? Вот это единственный рассказик про Тарусу. И теперь я хочу сказать... Ариадна Сергеевна рассказывала. А теперь я хочу сказать вот об этих друзьях, которые очень много помогали, очень много радости доставили в последние годы. Это ее тарусские друзья. Павел Иванович Бондаренко, вот он. Его Ленин, как говорят, стоит до сих пор на площади, да, в Тарусе. Это его работа. А потом все знаете около метро Ленинский проспект Гагарин. Это тоже его. Павел Иванович Бондаренко и его жена Татьяна Леонидовна, вот, которая сидит рядом с Ариадной Сергеевной. Они, да, а вот это портрет Цветаевой, работы тоже Павла Ивановича Бондаренко. Они вот все лето возили на этой машине ее, она хотя бы могла покинуть этот свой крохотный участок и побывать в лесу. Потом Татьяна Леонидовна устроила, то есть, ну да, записала ее и сама тоже поехала в такую поездку пароходную по кольцу, это называлось, ну, который по Волге и по Оке, да, вот по старинным городам, от Союза художников там, значит, зафрахтовали этот кораблик, вот, где были остановки в разных живописных местах. Ну, вероятно. Я не знаю. Я знаю, что Татьяна Леонидовна устроила. Вот. И Ариадна Сергеевна оттуда привезла альбомчик своих зарисовок. Вот, да? Какая прекрасная. Это внизу, это Ольгин день. Да, спасибо. Вот, это, собственно говоря, именины вот этой соседки, ее зовут Ольга Николаевна, как ее фамилия, не помню, извините. Вот, это Ольгин день, а вот тут, вот, видите, наша Ксюша тут есть. Ксюшенька, вот это вот Сеня Половников, вот это, собственно, Половниковы. То у нас на выставке есть акварель, которая принадлежит вот его кисти. Вот этого. Они назывались, вот эти люди, Вера Георгиевна ее звали, а его звали Сенечка. Я не знаю, правда, как его отчество. Половниковы они звались, Скрипачи или Половниковы. Вот это вот тоже друзья были. Ну, и я показываю просто его специально для Ксюши, что, ну, просто что у нас в фондах есть его акварелька, которая называется «Мы на пляже». Это акварель, нет? Масло, да? Прошу прощения. Даже масло. Вот. Павел Иванович также автор вот этого памятника надгробия в Тарусе. И страшно долго он его делал, и Ада Александровна, которая очень хотела побыстрее, чтобы, так сказать, все дела в Тарусе закончить, она очень нервничала, она всем звонила, всем как-то всех очень напрягало, что Павел Иванович так задерживает, просто вот. И как-то я спросила у Татьяны Леонидовны, а почему Павел Иванович так долго? Она говорит, он ждет камень. Откуда? Из Казахстана должны привезти. А почему именно этот камень? А оказывается, этот камень есть только там, и он абсолютно такого же цвета, как цвет глаз зарядной сетки. Вот. И он так долго ждал, потому что им была нужна именно монолит, именно такого размера. Вот. Ну, в конце концов, дождался, привезли, и вот он поставил. И закончил я, наверное, альманахом «Тарусские страницы», вернее, тем событием, которое вызвало, которое было вызвано выходом этого альманаха. Как вы помните, там был впервые, ну то есть впервые в Советском Союзе опубликован тарусский рассказ Цветаевой «Хлыстовки» под редакционным названием «Кирилловна». Как вы помните, он заканчивается такими словами: «Я хотела бы лежать на старом хлыстовском кладбище, под кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем», да? Дальше не помню. Но если этому не суждено, и не только мне там не лежать, но и кладбище того нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов, которым хлыстовки шли к нам в Песочное, или мы к ним в Тарусу, поставили из тарусской каменоломни камень, на котором мы написали: «Здесь бы хотела лежать Марина Цветаева». И вот, летом, в июле 62 года, в Тарусу приехал киевский студент Сеня Островский. Впервые я о нем прочитала, об этом, в рассказе Валерия Ивановна Цветаева посвятила этому отдельный рассказ, который называется «Камень». Вот, в ее фонде он есть. Михаил Михайлович посвятил целую страницу в своих воспоминаниях этому событию. В общем, приехал молодой человек, 22 лет, из города Киева, с намерением исполнить вот это завещание Цветаевой. И он добился, он своим энтузиазмом заразил всех. Он побывал и у Валерии Ивановны, он побывал и у Михаила Михайловича. Он добился разрешения в исполкоме, у директора каменоломни. Он достал камень, и привезли, и он достал резчиков, и сделали эту надпись. Поставили этот камень на холме, где похоронен Борисов Мусатов, но не в ограде, а рядом. Вот. И, как пишет Михаил Михайлович, вдруг в одну ночь этот камень исчез. Хотя уже стали туда цветы приносить. И никто не понимал, почему. Ну, решили, что вот эта председательша исполкома, может быть, ей позвонили из Калуги, или она испугалась. В общем, написали в Союз писателей. Почему так получилось? Но получили в ответ какую-то, как он пишет, невразумительную бумажку. Ну вот. А в общем, остановила это все Ариадна Сергеевна. И как она потом объясняла, она была в это время в Лиепае. И она гостила, это уже, по-моему, третий раз, у нее в Туруханске была такая, она работала в клубе, и там была такая латышка высланная, ее звали Людмила. Она играла на аккордеоне. Вот они подружились весьма. И потом, вот уже после освобождения, вот она ездила к ней туда 3 раза. И вот она была в Лиепае, и ей дали телеграмму. А к тому времени, это 63-й год, да, к тому времени уже была создана комиссия по литературному наследию Цветаевой, куда входили тогда еще все были живы, Иренбург, Маргарита Алигер, Владимир Николаевич Орлов, Казакевич, кажется, да. А Аня Саакянс была секретарем этой комиссии. И, как Ариадна Сергеевна пишет, что весь отпуск она потом Орлову писала и собирала, так сказать, мнение всех... А, Паустовский еще ходил в комиссию. Мнение об этом памятнике всех членов комиссии. Ой. И в конце концов она пишет Орлову в августе. Значит, это было в июле, а вот она пишет в августе 15 числа, когда съездила в Тарусу, провела там 3 дня и узнала все подробности. И вот она ему пишет такое письмо. «Конечно и несомненно, Островский чудесный мальчик, вполне весь с головы до ног, входящий в цветаевскую формулу «любовь есть действие». Мне думается, что когда соберем мнение всех членов комиссии по поводу его великолепной романтической затеи, надо будет написать ему от имени комиссии премудрое письмо». То есть суметь и осудить необдуманность затеи, и поблагодарить его за нее. Мальчишка совершенно нищий, в обтрепанных штанцах, все сделал сам, голыми руками, на стипендию, да тут не в деньгах дело. Сумел убедить исполком, сумел от директора каменоломни получить глыбу и транспорт, нашел каменотесов. Все это в течение недели под проливным дождем, движимый единственным стремлением – выполнить волю. И мне, подчеркнуто, дочери, пришлось бороться с ним и побороть его. Все это ужасно. Трудно рассудку перебарывать душу. В этом всегда есть какая-то кривда. В данном случае кривда вполне определенная. Что делать, что поделаешь? Тут... Хочется сказать только одно. Она никогда про это вообще не упоминала. Никогда. Про эту историю. Значит, сборник 61-го года пролежал промытарили его во всех издательствах 5 лет. 5 лет. 57-го. Значит, он пострадал, вышел, выкинули его из плана из-за альманаха «Литературная Москва», в котором была напечатана статья Иренбурга, которая должна была стать потом вступительной статьей к этому сборнику, который не вышел, и стихи Цветаевой. И этот альманах, точно как «Тарусские страницы», попал под опалу, под волну критиков. Критики почему-то там очень придирались к рассказу «Рычаги», как я помню, Яшина. Такой вологодский писатель был Александр Яшин. А про Цветаеву, про стихи, вышел фельетон в «Крокодиле», который назывался «Про смертяшкиных», где цитировались ее стихи о смерти и так далее. То есть это было вообще сокрушительное совершенно дело. Иренбург попал на палу, вот это вот тут крокодил, и сборник, вообще про него все забыли, как будто его нет. Вот она это все, понимаете, пережила. Потом уже в конце этой эпопеи Казакевич ей рекомендовал все-таки обратиться к Орлову, который был очень влиятельным человеком, и, в общем, по-моему, он уже был главным редактором библиотеки поэта. И, в общем, Орлов все-таки эту книгу вытянул. И вот в 61-м году вышел этот маленький первый сборничек со вступительной статьей Орлова. И тут же они начали думать о библиотеке поэта. И к 63-му году работа уже началась, договор был уже заключен. Так что вы понимаете ход мысли Ариадны Сергеевны, что вот из-за этого альманаха, которого постановление вы там прочитали, да, она, конечно, смертельно испугалась, ну, что с этой книгой, с библиотекой поэта получится совершенно та же история. Но по-человечески вот она, конечно, это очень пережила тяжело. Ну, в общем, я думаю, что, наверное, у меня все. Если вы не возражаете, я на этом закончу. Вот, Светочка, спасибо большое. Спасибо. Какие-нибудь вопросы?
Моя,
нет?
Моя,
да, была пенсия. Причем там какая-то история была, я вот сейчас не помню. Помните, Марина Ивановна ей приписала, приписала вместо 12-го 13-й год, чтобы, когда они, по-моему, уезжали, детский билет, что ли, вот это, да, вот из-за билета. И вот это вот, она, когда наступило время получать пенсию, она очень хотела восстановить свою, ну, настоящую дату, чтобы на год тратить, чтобы еще год, да, вот, не терять. Вот, и она, да, восстановила, по-моему, справку о крещении достала в архиве, вот, и восстановила свой 12-й год и получила, да, пенсию, все, все.
А вот этот дом, а вот этот дом,
нет, нет, они купили с этой вот ее знакомой, Надеждой Александровной Смирновой. А, кстати, вот если вы помните, в августе 12-го года Цветаева жила в деревне подмосковной Иваньково, на даче как раз тоже этой самой Надежды.